Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем перечитывать историю о человеке Божьем, которого убил лев. В прошлый раз мы начали читать 13 главу первой книги царств, которая в синодальном переводе третья книга царств. Мы говорили о праздновании, которое устроил Яровам, когда он построил два святилища, одно в Дане на севере, другое в Бейтеле, в южной части своих владений, на южной своей границе. В Бейтеле он решил отметить праздник, который сам же и выдумал, как параллель к празднованию Суккот, которое заповедовал Господь в 7-й месяц. Яровам решил праздновать в 15-й день 8-го месяца. Он собрал народ и ни много ни мало сам решил сделать воскурение на жертвеннике. Это должно было стать самым торжественным моментом всего празднования. И вот, когда Яровам подошел к жертвеннику, вышел человек Божий, который пришел из Иудеи и стал произносить пророчество, обращаясь к жертвеннику, говоря: «Жертвенник, жертвенник, ты будешь разрушен, на тебе будут сожжены кости всех священников, которые приносят жертвы на тебе и на высотах, как знамение этого ты дашь трещину, и пепел просыпется». Естественно, Яровам, которому испортили праздник, возмутился, протянул руку с указывающим перстом и сказал: «Взять его, поймайте этого человека». И тут же рука его засохла. Яровам сразу же обратился к пророку с просьбой помолиться о нем, чтобы его рука исцелилась. По молитве пророка рука исцелилась. И, может быть, почувствовав милость к себе, Яровам пригласил пророка пообедать с ним, подкрепиться у него, и пообещал ему дар. Это может быть какой-то разовый обед совместный, а может быть и расчет сделать человека Божьего своим придворным пророком. Такие были. Мы помним, что у Изавели были пророки, которые питались с ее стола. Выгодно иметь при себе пророков. Да, Яровам и имел таких. Но человек Божий отвечает строго и говорит: «Даже за половину дома твоего, даже за половину дома твоего я не пойду с тобой, потому что Бог велел мне не есть и не пить в этом месте и не возвращаться той же дорогою». И на этом пророк уходит. Казалось бы, здесь мог быть конец истории, и сразу после 10 стиха 13 главы, который мы читаем, мог бы идти 33 стих, который говорит: «И после этих слов Яровам все равно не внял и не послушался». Но Писание рассказывает нам еще одну историю, продолжение истории об этом человеке Божьем, который пришел из Иудеи. И мы будем читать эту историю, начиная с 11 стиха 13 главы 1 книги царств. Еще раз напомню, это третья книга царств в синодальном переводе. «Венави хат закен ешев бе вейтель». И один старый пророк жил в Бейтеле. Когда мы читаем пророк, это не обязательно пророк истинный. Это вполне может быть и лжепророк. Например, в 28 главе книги Иеремии мы читаем о пророке по имени Ханания, сын Азура, пророк из Гивона, который пророчествовал против пророчества Иеремии. Мало того, он даже сорвал с него ярмо, которое Всевышний повелел ему носить, и сломал его. То есть его пророчество сопровождалось даже презентацией. На всем протяжении главы он нигде не назван лжепророком. Почему так? Потому что, когда мы смотрим на человека нашими человеческими глазами, нам трудно отличить настоящего пророка от лжепророка. Нам легко запутаться. Поэтому мы видим пророка, нам кажется, пророк. Очень часто народ и каждый из нас может увлечься каким-то ложным пророчеством, каким-то ложным учением. Поэтому пророк, вот он выглядит как пророк из Второй книги царства. Мы знаем, что этот пророк пришел из Шамрона, из Самарии. Он не коренной житель Бейтеля. И это немножко, может быть, говорит нам о мотивах. Итак, в Бейтеле живет один старый пророк. «Воево вно, воисаперло, и пришел сын и рассказал ему: «Эт коля маасе, ашераса ишелоим айом бавейтель». рассказал ему все то действие, которое совершил человек Божий сегодня в Бейтеле. Это дворим Ашер Дибер Эль Амелех и слова, которые он говорил царю. Мы знаем, что он сказал царю. Свое пророчество он сказал жертвеннику. А царю он сказал, что он не может есть и пить в этом месте. «Вейсапрум лявием» и рассказывали они отцу своему. Видимо, пришел сначала один сын и рассказал, потом и другие сыновья его приходили и все рассказывали ему одно и то же. Эта история стала историей дня, была в главных заголовках всех газет Бейтеля того времени, поэтому все сыновья ему эту историю пересказали. И он эту историю услышал, вот как он реагирует. «Видабер лейхэм авиэм» и говорил с ними отец их «Изэ адэрэк ханах». А каким путем он пошел? «Вэйру банав» — это «дэрэк ашэрэлах ишэлоим ашэрбам иуда». И показали ему сыновья путь, которым шел человек Божий, который пришел из Иудеи. «Вэйомэр лабанам» и сказал он сыновьям своим «Хэвшули и ахамур» — «Оседлайте мне осла». «Вэйхбешулю ахамур» — и оседлали ему осла «Вэйрхав алав». И он сел на нем верхом. Судя по тому, что этот человек, этот старый пророк, не был на самом праздновании. Судя по тому, что он просит сыновей подготовить ему осла, он человек уже очень старый, совсем в летах, и настолько в летах, что, может быть, ему тяжело и на празднование ходить. Но тут он все-таки отправился в путь, «Ваилех харей иша элоим», и пошел он за человеком Божиим, «Вимцеу Йошев тахата эла», увидел его сидящим под деревом, «Вьем Гляв» и сказал ему, «Агатай Шайроим Ашербатами Иуда». «Ты, что ли, человек Божий, который пришел из Иудеи?» «Вьем Ани» и сказал «Я». Мы уже говорили о том, что в библейском иврите нет слова «да». На вопрос «Ты ли человек Божий?» нельзя сказать «да». Поэтому здесь человек Божий отвечает «Ани». «Вьем Гляв» и сказал ему, «Лех и ты, Абайта, Вейхоль, Лахем, пойдем со мной в мой дом, и ты будешь есть хлеб». Мы знаем, что мы читали, что сыновья пересказали старцу, что отвечал человек Божий царю. И старый пророк, уже пророк он или пророк настоящий, все же знает о том, что Бог запретил человеку Божьему есть в этом месте. Почему он все-таки хочет его уговорить, возможно, потому что, как это считается, если подставить пророка, то наказание может пасть на самого пророка. Если пророка слушается Всевышнего, то есть надежда, что и пророчество не состоится. Это важно старцу. Мы уже говорили о том, что этот старец не коренной житель Бейтеля, и о том, что вторая книга царств говорит о том, что он приехал из Шамрона, Самарии. Возможно, ему нужно устроить свой авторитет. Если такой пророк придет к нему в гости, то его авторитет в глазах всего населения поднимется. Возможно, раз уж он уже переехал в Бейтель, раз он переехал и стал одним из придворных пророков Иеровоама, то и терять должность и участвовать в строительстве тела, которое обречено на провал, не хочется, поэтому можно подставить пророка. Нужно сказать, что есть и такие комментаторы, которые говорят, что старец просто хочет проявить милость и накормить пророка, и ради этой милости он впоследствии ему соврет. Ну, как это бывает, когда говорят, у меня в доме нету диет, у нас в доме не худеет с моей пищи, не поправляются и так далее, такое белое вранье. Есть и комментаторы, которые говорят, что этот старец – это никто иной, как Нават, отец Иеровоама, и тогда его действия тоже понятны. И все же среди всех комментариев, наверное, самое очевидное, самое правильное понимание, что старец делает еще одну попытку разрушить пророчество человека Божьего. Если человек Божий вернется или поест, то, как можно так подумать, его пророчество потеряет силу. Если ты сам не слушаешься того, что сказал Господь, того пророчества, которое Господь тебе дал, то и зачем другим его слушаться? Что отвечает ему человек Божий? Человек Божий отвечает ему примерно так же, как он ответил ей царю. «Вьомер лохаль лашув итах, вэлаво итах». «Я не могу ни вернуться с тобой, ни пойти с тобой». То есть, если ты предлагаешь мне вернуться куда-то назад, так у меня есть запрет возвращаться той же дорогой. Если ты мне предлагаешь пойти с тобой куда-то новой дорогой, то дело ведь еще и не в дороге. Я не смогу есть хлеб и не смогу пить с тобой воду в этом месте. Куда бы мы ни пришли, я там не смогу есть с тобой и пить с тобой. Кидавар элай, бедавар адунай. Потому что сказано мне в речении Господнем, лёт ухал лехем, в лёт иштешам маем. Не ешь хлеба и не пей там воды. Лёт ушу в лалехет, бедерех ашаралах таба, и не возвращайся тем путем, которым ты шел. Правильный, грамотный, смелый ответ дает человек Божий старцу пророку. Что отвечает на это старец пророк? Вьомарлю, и сказал ему: Гаманинави камоха, я тоже пророк, как и ты. Умалах деберелай, бедвара дунай, леймор, и ангел говорил со мной, в слове Господнем говоря, ашивеу итха, эльбейтиха, верни его с тобой в дом твой, ваюха лехем, ваиштмаим, и пусть он там поест хлеба и попьет воды, и обманул его. То есть старый пророк соврал человеку Божьему и сказал: а у меня есть такое откровение, мне через ангела Бог сказал так поступить. Очень страшная дилемма, страшная ситуация, и даже страшно представить себе, насколько она жизненная. Вот человек Божий сидит под деревом. Наверное, хочется ему кушать. И есть ощущение, что миссия-то уже закончена. Собственно, пошел в Бейтель смело, не побоясь царского гнева, сказал все, что надо сказать жертвеннику, отказался от царского подарка и возвращается домой, возможно, с чувством выполненного долга. И тут появляется человек-старик, возможно, гораздо больше внешне похожий на пророка, чем сам человек Божий. Старец на осле, возможно, седовласый, который говорит: а я тоже пророк, у меня тоже было откровение. Ангел пришел мне и сказал: иди, верни этого человека и накорми его. Ангел пришел. Помните историю о том, как Бог повелел Аврааму принести своего сына в жертву всесожжения, а затем ангел остановил его? Ну, вот вам прецедент для того, чтобы поверить. Ангел может остановить человека, следующего повелению Всевышнего. Как же страшно и как легко отказаться от собственной внутренней правды, когда кто-то, кто выглядит как авторитетный, кто-то, как выглядит как, может быть, более святой, более близкий к Богу, говорит тебе прямо противоположное, что есть в твоем сердце. Как легко наступить на горло собственному пророчеству, собственной песне. Как легко сломаться, когда ты приходишь куда-то, где тебе говорят, как правильно верить, как правильно жить. Это противоречит твоей внутренней правде. Но ты ломаешь себя. А здесь еще и хоть такой радостный. Можно же пойти и поесть, и вроде бы облегчиться жизнь-то. Если действительно верно вот это пророчество, которое старец получил, он вон какой старец, вон какая у него борода длинная, и так легко пойти и, как говорится, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Сколько людей верующих отказывались от собственной веры, от собственного понимания истины, следуя авторитетом, у которых было больше возраста и больше бороды. Есть соблазн обрадоваться пророчеству, услышать в пророчестве что-то ожидаемое, отложить свое пророчество, последовав за пророчеством более сладким. Есть хасидская байка о человеке, который пришел к Ребе и говорит: «Ребе, у меня был пророческий сон. Я видел во сне, что 5000 из нашей деревни, 5000 евреев, из нашей деревни стали моими хасидами, моими учениками, а я стал им наставником. И Рэб им ответил: «Глупец, если бы Всевышний хотел, чтобы ты был наставником 5000 этих людей, то он бы приснился им с таким сном, а не тебе». Часто мы принимаем за пророчество то, что мы в глубине сердца хотим услышать, отказываясь от пророчества, которое жило в нас, которым жили мы, ради которого мы шли на подвиг, как этот человек Божий, и с которым мы видели чудеса, идем за чем-то, что нам сладко, что нам приятно. И это случилось и с, в нашем случае с человеком Божьим. Об этом мы читаем в 19 стихе. «Вешавиту» – и вернулся с ним. «Вехалехам бевейто вешт маем» – и ел хлеб в доме его и пил воду. 20 стих очень интересный тем, что посередине него стоит знак, его нету. В переводе его невозможно перевести. Это буква «П», означающая «абзац». Можно сказать, что 20 стих разделен, разделяет абзацы. «Вешхэм ешвим эля шумхан» – и вот они сидели за столом, абзац. «Вии двар Адунай аля нави ашер ишиво». И было слово Господне к пророку, который вернул его. Уже пророку тоже может быть слово Господне. То есть, что произошло? Вот человек Божий, который вернулся, и, казалось бы, он опозорен, и, казалось бы, все пророчество, все то, что он говорил, несмотря на знамение, которое сотворил, ну вот же он вернулся. Он сидит и ест, все под угрозой того, что люди не воспримут это всерьез. И тогда Бог действует через подстрекателя, через самого провокатора, сам уже пророк становится пророком Божьим. Его устами говорит Всевышний: «Вайкра Элиш Элоим ашербам Иуда». И возвал он человеку Божьему, который пришел из Иудеи, Леймор, говоря: «Ко омар Адунай». Так сказал Господь: «Ян кимарит афи Адунай». За то, что ты нарушил повеление уст Всевышнего, «Влёша марта эт митцва ашерцева Адунай левеха», и не соблюл заповедь, которую заповедовал тебе Господь Бог, «Веташав ветухаль лехем ветишт маем», и ты вернулся, и ты приел хлеба и попил воды, «Бемаком ашер дебер алеха альтухаль лехем вальтиште маем», в том месте, о котором тебе было сказано: «Не ешь там хлеба и не пей воды», «Ло таво невелатха алкевер аватеха», за это тело твое, тут употреблено довольно грубое слово, «падаль твоя», тело твое не будет похоронено с отцами своими. Страшное пророчество произносит этот самый уже пророк, через которого вдруг говорит Всевышний, и он обвиняет своего собственного гостя, человека Божьего, за то, что тот послушался его самого, но не послушался Бога. Какая удивительная смена ролей произошла. Тот, кто был человеком Божьим, становится отступником, а тот, кто был лжепророком, несет пророческое слово Всевышнего. «Вии ахрей ахлю лехем, вехарей шатиту», и было после того, как они поели хлеба и попили, «Виехбошну ахамор ленави ашер эшеву». После этого он сам своего осла дал этому человеку, человеку Божьему. Если раньше мы читали, что сыновья готовят ему осла, то здесь он сам, оказывая почет, сам своего осла подготавливает и седлает для человека Божьего. Насколько он изменился, насколько изменилось его отношение. «Вылех» – и пошел человек Божий. «Вимцу арье бадерах» – и по дороге нашел, встретил его лев. «Ваимитеу» – и убил его. «Ватие навилато мушлахат бадерах» – и труп его был брошен при дороге. «Ваахамор омед эцла» – и осел стоит рядом. «Ваарье омед эцель навила» – и лев тоже стоит у трупа. Лев убил этого пророка, но для того, чтобы было ясно, что это не голодный лев убил его случайно для того, чтобы поесть, Лев его только убил и не съел. А для того, чтобы было ясно, что это не разозлившийся лев напал на него, лев его еще и не растерзал. И лев не тронул и осла, который стоял рядом. Лев, выполняя волю Божью, только убил этого человека и встал над ним почетным караулом. И поэтому представьте себе удивительное зрелище, когда в поле лежит тело человека Божьего, а рядом с ним осел стоит рядом со львом, почти по пророчеству Исаии. И этот лев не дает, конечно, никому из животных подойти и тронуть это тело. И, конечно, весь этот почетный караул у тела человека Божьего привлекает внимание. И, наверное, стоит понять, почему так получилось, что наказанием этому человеку стало то, что его убил лев. В Писании есть еще две истории со львами. Одна рассказывается в 20 главе нашей же книги. Вот что мы читаем. «Тогда один человек из сынов пророков, то есть из учеников пророков, сказал другу своему по слову Господню: „Прошу, побей меня“. Но тот отказался тот бить его. И сказал он ему: „За то, что ты не слышал голоса Господня, убьет тебя лев, как только пойдешь ты от меня“. И пошел тот от него, и лев, встретив его, убил его». То есть мы видим еще одну историю, когда за отказ пророка послушаться пророческих речей его убивает лев. Эта история сама по себе очень интересная, глубокая и требует отдельного объяснения. Но то, что здесь понятно, два пророка